каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Друзья, ну, старая украинская пословица гласит, что два журналиста — это пармезанский отряд, три журналиста — это пармезанский отряд Сергея Макрушина. Сергей,
который снова пытался пробраться сюда незамеченным, но Павел Казарин не подал виду.
Ну как не подал виду? У вас выдает запах боярышника, как намекает нам Александр Янковский.
Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. А я вот вспоминаю нашу заставку, которую мы прослушали минуту назад, и там говорится, что известные крымские журналисты с гостями, да, а гость у нас постоянно один и тот же. И мы его дверь, а он в окно, как бы. Мы его в окно, он в дверь снова.
Как пригласили, так уходить и не хочется.
Хочется, да. Да, ну, мы когда-нибудь вам паспорт вернем все-таки, Сергей.
Ну, когда деньги вернете. Хорошо.
Вернули я ваши паспорта. Вот в чем вопрос.
Ну что, к новостям.
К новостям. Друзья, вы будете удивлены, но следующая новость. Жители Крыма воруют воду из Северокрымского канала, сообщает нам председатель Госкомводхоза, назначенный из Кремля, Игорь Вайль. Он заявил, что вот так и сяк дефицит воды в Крыму привел к тому, что жители прилегающих районов Крыма стали самостоятельно, самовольно распоряжаться водой из Северокрымского канала. Более того, он заявил, что потери в канале составляют от 15 до 18%. Это то, что мы не сможем отследить, заявил Игорь Вайль.
Да, я предлагаю господину Вайлю вот что сделать. Поставить вертухая вдоль всего Северокрымского канала. И если кто-то, не дай бог, в плавках, да, после купания в канале, будет выносить воду, немедленно как бы забирать плавки.
А ну рот раскрой, выплюнь воду в канал, я сказал. Слушай, они купаются и глотают воду. Я вообще считаю, что это такой Чиполлино. А птицы?
Которые пьют воду.
А вот это вот солнце, которое вот ее испаряет.
Вот это вот вся ваша вот,
вот это вот русофобия.
А знаете, в чем проблема вообще на самом деле? Дело в том, что господин Аксенов, он пропесочил главу Госкомводхоза республики и сказал ему, чтобы тот сделал рабочую группу для того, чтобы выяснить причину больших технологических потерь. Представьте, значит, да. Вода перебрасывается
из речки Биюк-Карасу в Северокрымский канал.
Да, дальше она идет по Северокрымскому каналу, и там она перекачивается в Феодосию и Керчь. Значит, перекачивается 15 миллионов кубометров воды, а доходит до Феодосии и Керчь всего 5 миллионов кубометров.
Если в канале нет воды, значит, выпили кто? Крымчане. Крымчане, как бы намекает нам Игорь Вайль.
Крымчане, да. Как бы он сказал вот таким образом, вы выпили сколько сразу? 10 миллионов кубических метров.
Я вообще считаю, что эта новость... Лучше этой новости может быть новость только про то, что мэр Симферополя, ну, тот самый, который, на самом деле, изуродовал центр города своей реконструкцией, он себе, на секундочку, покупает кресло за 135 тысяч рублей. Об этом стало известно благодаря публикации в соцсети крымского юриста и общественника Александра Талипова. Так вот, согласно плану, графику закупок администрации Симферополя на 2017 год, да, на апрель запланирована покупка кресла руководителя за 135 тысяч рублей. То есть
тысячи долларов. Главное не перепутать, что в апреле закупаем кресло, ремонт дорог в ноябре.
А это важно.
Ну, конечно.
То, что останется после покупки кресла на дороге.
Да, да.
То есть, а он так сидит такой, а может вам не за 2000 долларов, а за 1000? Ты что?
Как же можно?
Мэр Симферополя.
Престиж города как упадет вообще.
А если пролежни?
Это группа такая?
Коллеги, я, знаете, все-таки вернусь к воде. Извините, простите меня за позднее зажигание.
Каждому по потребностям, Александр.
Значит, вот только что стал известен...
Он часто пьет просто
воду. Да, я часто пью воду. Дело в том, что только что стало известно о том, что господин Вайль, это вот руководитель так называемого Крымводхоза, уже нашел решение.
Как?
Вот как найти этих виновных людей и покарать.
Ну?
Он предложил обнести забором все водохранилища в Крыму.
Отлично.
Отлично, в принципе.
Я вообще считаю, что...
Пустить электрический ток.
А с учетом того, что Симферопольское водохранилище, оно, как известно, проходит под трассой Симферополь-Ялта, то просто мы перегораживаем участок трассы Симферополь-Ялта.
Так.
И все, хватит. И туристы заодно не едут на ЮБК. И экологический вопрос решен. Игорь Вайль мыслит стратегически. Да.
Молодец.
Молодец, друзья.
В принципе, можно даже как бы... Вот какую бы медаль бы дали бы Игорю Валю? Вот за верность долгу или за возвращение Крыма в состав
Украины? А знаешь, такой Игорь Валь такой, знаешь, так как ветхозаветный персонаж подходит к водам Северокрымского канала и расступаются они. Он идет...
Они убегают от него. А уже не убежишь, потому что уже кругом стоит забор.
Да.
Колючий.
В общем, друзья, на самом деле это не единственное, что нас поразило. Там много было всего. Ну, можно мне еще одну новость? Ну, пожалуйста. Но это я просто не могу. Студенты МГУ будут строить Керченский мост. Это сообщает пресс-служба Росавтодора. Это просто прекрасно. С инициативой отправки студентов на летние работы выступил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Он заявил, что опыт строительства Керченского моста будет полезен для студентов в их будущей профессиональной жизни. Ну, когда вот, лес валить начнут, то
есть уже... Вот филологам, историкам, в принципе, да. Как бы... А почему, извини, подожди. Паш, почему летом? Почему они не прямо сейчас?
Это... Нет, ты просто послушай, вот на самом деле это история про лучшую мотивацию. Во-первых, цитата, уникальные практические навыки, полученные от специалистов отрасли, работающих на строительстве Керченского моста, будут бесценными для студентов. То есть, знаешь, я вспоминаю этот анекдот, когда в детский садик привели двух рабочих, которые чинили проводку, а потом оказывается, что весь детский садик матерится, и вызывают рабочих, говорят, это вы их научили? Да нет, это не мы научили. Вот говорю, а что произошло? Ну, я как бы держу стремянку и чувствую, Серега паяльник уронил, и что-то говоришь, но я говорю, Сергей, разве вы не видите, что вашему товарищу расплавленное олово капает прямо за воротник? Так вот, лучшие работники отрасли на строительстве Керченского моста тоже научат студентов, как правильно обращать внимание на то, что
и расплавленное великим, олово великим капает прямо. Да,
потом преподаватели МГУ будут удивляться, почему это вдруг студенты стали на переменах забивать козла.
Я тебе больше хочу сказать. На самом деле, представь, ты отличник, учишься в МГУ, ты мечтаешь там дипломатическую службу в МИДе, но тебя отправляют на Керченский мост. Почему? Потому что сказали, что в состав строителей моста попадут студенты, имеющие отличные результаты в учебе, принимающие активное участие в общественной жизни вуза, и их всех ждет 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем. То есть, ты понимаешь, ты знаешь, Канта сдал, диплом защитил по Шопенгауру, а тебя бабах свое забивать.
На Крымский мост, все, вперед,
кажется. Школа жизни.
На галеры. Вот когда-то на галеры, а сейчас на мост.
Я предлагаю все-таки не ждать лета, отправлять их прямо сейчас. Там сейчас холодно. Ну, так прохладно. Летом жарко. Ну, просто, знаешь, как бы тяжело работать летом. Вообще летом в Крыму надо отдыхать.
Ты хотел на море попасть? Попадешь, да?
Январь, февраль. Любой месяц выбирай. Хорошо, коллеги. Значит, вы слушаете программу «Крымский пармезан». Через несколько секунд к другим темам.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, знаете, о чем я хотел сейчас с вами поговорить? Помните, мы когда-то обсуждали судьбу Багеровского космодрома, который обещали в местной прессе построить вот в ближайшем будущем на месте бывшего испытательного военного аэродрома?
Сразу после того, как будет построен мост.
Ну да, да, там вот мост буквально запускают, и на следующий день космодром.
Да, и чтобы сразу все они приехали по мосту и летели на Марс.
Да, так вот, действительно, процессы какие-то происходят там на бывшей взлетной полосе Багеровского аэродрома, но процессы прямо противоположные. Вместо стремления ввысь, стремятся в глубину, а точнее, вот там начинается добыча песка.
Подожди, а где песок на аэродроме?
Ну, там, видимо, есть месторождение. Или туда привезли его, когда строили аэродром, вот и месторождение.
Подожди, Сергей Аксенов купил глобус и посмотрел, что с другой стороны от Багеровского аэродрома Австралия. И он говорит, если немножечко прокопать, то можно с пляжей Австралии...
И поставку мяса кенгуру еще в Крым. Как бы в Крыму
прямые
есть проблемы.
Прямые поставки в обход санкций.
Да, абсолютно верно.
Главное через ядро пройти.
Вы знаете, на самом деле, я думаю, здесь есть на самом деле, есть практическая, ну как бы, ну вот почему там раскопки производятся этого карьера. Дело в том, что когда строится обычная дорога, там в советские времена строилась, должна была быть под ней подушка и щебня в 1.5 метра. Когда строился такой большой объект, как Багеровский аэропорт, там была примерно приблизительно подушка где-то в 3 метра щебня.
Ага. Так появилось известное багеровское месторождение песка.
Местное песка и щебня.
То есть я точно так же могу продлить логику, и мы можем открыть в Симферополе на базе ювелирного магазина золотые прииски.
Правильно,
Павел. Площади Ленина есть месторождение плитки.
Плитки гранитной.
Да, да.
А практически на каждой центральной площади есть месторождение бронзы, опять-таки в виде Ильича.
Да, слушайте, по-моему, мы придумали... Крым — это залежи природных ископаемых, надо знать, где искать.
Где копать, собственно.
Где копать. Ну, вот, судя по всему, иногда часто вообще на поверхности.
У Сергея Аксенова знают, где копать, потому что за последний год выдали 14 лицензий на разработку новых карьеров. Это карьеры как по добыче песка, так и по добыче известняка и щебня. И эти карьеры разбросаны по всему Крыму, начиная вот с востока, да, с Багерова, и заканчивая озером Сыксиваж, где на пересыпи песчаной тоже два карьера теперь будут располагаться. Это вот как раз рядом с той дамбой, которую МЧС каждый год укрепляет. Они отчитываются об этом. А другие люди будут с другой стороны в это время песок копать, да.
Так. Слушайте, мой герой вообще в этом сюжете — это Григорий Иофи. Хорошо знакомый симферопольцам Григорий Иофи.
Он копал или закапал?
Он глава общественной палаты теперь уже в очередной раз. И он, знаете в чем? Обвинил крымчан в экологическом эгоизме. Это просто прекрасно. Послушайте, появилось такое общественное явление, как экологический эгоизм, говорит нам Григорий Иофи. Общественная палата завалена обращениями граждан, которые протестуют против организации карьеров и свалок недалеко от мест их жительства. Если так пойдет дальше, мусор нам придется вывозить куда-нибудь за пределы Крыма.
Это он про мусор, Павел, говорил.
Слушайте,
А про щебень, ну да, он тоже говорил про щебень.
Да, и я просто хочу...
Вот, так у нас же залежи еще одного полезного ископаемого. Мусора-то сколько в
Крыму. И он вообще сказал, что он эти вопли читать не намерен, которые ему присылают в общественную палату. Вообще классно, когда глава общественной палаты призывает не слушать общественность, потому что общественность
эгоистична. Потому что нечего ее слушать. Да, потому что на самом деле она эгоистична, а вот Григорий Иофи, вот надо слушать его только.
Он альтруист.
Абсолютно. С вами согласен, Павел. Сергей, в чем проблема? Ну окей, ну как бы, ну выроют все горы, ну и что дальше? Пустят их на щебень.
Но проблема в том, что новые горы-то не вырастут уже.
Да? Ну и что?
Как минимум.
Ну, действительно, Сергей, что это вы думаете категориями завтрашнего дня?
Не, ну знаете, можно думать категориями завтрашнего дня, находясь в позиции жителя Трудолюбовки Бахчисарайского района, где буквально в километре от которой будет карьер по добыче.
Я вообще иногда сейчас смотрю на вас, Сергей, и думаю, а кто вас в Керчь приучил так горы-то крымские любить, а?
У вас там и горы-то нет.
А потому что вот города в Керчи нет, приезжаешь куда-нибудь и любишь, а потом приезжаешь еще раз, а из них уже карьер сделали.
Ты приезжаешь из своей Керчи куда-нибудь в Ялту, а там тоже Керчь.
И никуда из Керчи
не выезжает вообще.
Крым как Керчь.
А представляете, как замечательно можно будет рекламные ролики снимать про отдых в Крыму.
Да. Да,
и заманивать туристов. Вот смотрите, вам нравится отдых в Египте, у нас все то же самое. У нас тоже растительности нет, город ближайший какой-то округе
нет. Пирамиды скоро будут, вот горы сейчас разбомбим.
Пирамиды нет. Вот, просто пустыня у нас.
Да, и 10 заповедей от Григория Иофи. Не слушай вопли пишущих в общественную палату тебе.
Там одна заповедь. В нее хватит просто.
Хорошо. Сереж, есть еще какие-то темы? Я имею в виду по поводу этих карьеров.
По поводу карьеров, да, единственное, что экологи, которые раньше, да, им как-то пыталось обратить внимание общественности на проблемы и не допустить, допустим, появления карьеров на озере Сыксиваж, вот сегодня получается, что они особо ничего сделать не могут, хотя очень стараются. Давайте послушаем, что говорит Виктор Тарасенко, президент Ассоциации «Экология и мир».
Вот случай Пожарская, Лекарственная, Кольчугино. Уникальный ландшафт и исторические памятники, археологические, экологические заказники. Вот появление огромных карьеров, вот таких, которые планируются с добычей миллионов кубических метров, уничтожает надпойменную террасу, перекрывает поток вод в Улганах. В итоге нарушения будут колоссальные и ландшафту, и его историческим моментам, и экологическим памятникам.
Ну вот это о последствиях, которые могут быть вследствие разработки карьеров. А карьеры на самом деле планируются огромные. Например, возле поселка Зуя, это Симферопольский район, там 3 квадратных километра будет песчаный карьер, судя по документации, которая опубликована на сайте так называемой Совмина Крыма.
Ну да.
Слушайте, ну...
Да, будет из космоса видно.
Мне нравится больше комментарий Маргариты Литвиненко, тоже эколога из Севастополя, которая заявила, слушайте, ребят, ну в конце-то концов, давайте понимать трезво, что на общественное мнение никто в Крыму внимания обращать не будет. Ну а что, о чем говорить, если у нас мы слышали заявление главы общественной палаты Григория Иоффе, который сказал, назвал это все воплями. И понятно, что все эти слушания по поводу карьеры, все это декорация.
Абсолютно с вами согласен. И вот Евгения Горюнова, с которой мне удалось пообщаться на этой неделе, бывший доцент и нынешний теперь доцент Таврического национального университета, говорит о том, что на самом деле, то есть Россия ведет себя по отношению к Крыму как, вот, как колония, да, и поэтому никого интересовать мнение колонизируемых не будет. И ресурсы будут вывозиться, пользоваться так, как считают нужны колонизаторы, а не так, как считают местные жители. Ну что, к другой теме, продолжение программы «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Ха-ха, ребята, вы просто должны это знать, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято. А это значит, что и крымчан на самом деле ждет подобная судьба. Об этом сообщает...
Тех, кто доживет.
Да, тех, кто доживет. Газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Газета «Известия» вполне себе официальное издание и никакое не оппозиционное. Поэтому знаете, что есть две версии. По одному из проектов... повысить пенсионный возраст для женщин предлагают до 63 лет, для мужчин до 65. А другой вариант – это выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет. А объявят вам это официально, наверное, в 2018 году после президентских выборов.
После строительства Керченского моста.
На открытие Керченского моста.
Такие, вот Россия пришла в Крым по мосту, и мы принесли... Знаешь, я пришел дать вам волю, я пришел дать вам пенсионный возраст 85 лет.
И причем объявят это как-то... Вы знаете, демографы показали, что в России люди стали жить дольше.
И веселее.
И лучше.
Поэтому пенсии будет вам позже.
Да, и все, знаете почему? Почему так происходит? Потому что продукты в Крыму-то теперь совсем другого, более замечательного качества. Итак, значит, по сообщению Россельхознадзора, 50% продуктов, так называемых мясных продуктов, являются фальсификатами в Крыму.
Да ладно.
Только еще
не мясных, на
22,5%
молочных. То есть, на самом деле, сыр?
На самом деле, там мясом и не пахнет, да? Они называются там, условно, там колбаски мясные какие-нибудь, да, там, или там колбаски как бы мясные. А на самом деле, там ни мяса, ни колбасы, ничего нет. Да, там, или там написано говядина, а это не говядина, говюдина какая-нибудь.
Какой творческий подход.
Творческий, абсолютно творческий. То есть, речь идет о том, что несоответствие тому, что написано на этикетках, реальному содержимому тому, что есть в этом. Что из себя представляет этот продукт. Также 22,5% молочных продуктов фальсифицировано в Крыму на территории Крымского полуострова. И все это стало еще до прихода Керченского моста на территорию Крыма, до открытия, но после того, как на территории полуострова перестали поставлять украинские продукты. Но, подождите, коллеги, тут же вот что. Я хочу, чтобы вы немножко небольшую предысторию еще послушали. Дело в том, что в середине 2016 года значит, Всероссийский институт здоровья животных, проб пищевых продуктов, сделал отбор вот этих самых продуктов на территории Крыма. И тогда они выяснили, что 10% продуктов в Крыму имеют признаки фальсификации. Что, значит, сказали тогда чиновники? Они сказали, что пищевые продукты животного происхождения взяты в Крыму под контроль. Все, враг не пройдет. Как бы. Мы не пропускаем. Вот знаете, там 5 килограммов колбасы, которые возили с территории Украины, они изъяты, уничтожены, бульдозерами задавлены.
Слушайте, а может, на самом деле, это была такая, вот, знаешь, как поле чудес? Если колбасу бульдозером закопать дерево, там будет колбасный сад.
Может быть такое, да.
Но не сработала ставка, и выросло количество немясных-мясных продуктов до 50.
Кстати, я теперь понял, почему крымчане воруют воду Северокрымского канала.
Наливают колбасы в поля.
Это раз. И потом, если ты много съешь такой колбасы, да, как бы тебе потом будет хотеть пить.
Я...
ты будешь хотеть пить.
Больше того скажу, вот эту официальную информацию, в том числе про количество фальсификата, она подтверждается и негосударственными контролерами. Например, Максим Рудаков, директор экспертного департамента негосударственного проекта «Росконтроль», он сказал, что да, есть куча проблем с качеством продуктов, 50% в среднем по разным категориям продуктов. Давайте послушаем.
Если вы говорите про статистику государственных надзорных органов, того же Роспотребнадзора, это одна статистика. У Роспотребнадзора в его проверках сырья цифра, вы наверняка недавно слышали, была озвучена там в 25%. Роспотребнадзор сказал не более 7%. Наши проверки, которые проводились и проводятся сейчас вот в течение последних 3,5 лет в виде общественного контроля, сразу оговорюсь, показывают статистику именно проблем с качеством фальсификации того, фальсификации состава, то есть несоответствие того, что написано на этикетке внутри, более 50% в среднем по разным категориям продукции.
Вот, и причем, ну вот я разговаривал с господином этим Рудаковым, он сказал, что на самом деле, конечно, больше всего вероятность подцепить какой-то некачественный продукт, имеется в виду несоответствие тому, что написано на этикетке, в дешевой ценовой категории. Но есть еще один очень важный момент. Мы, когда опрашивали крымчан, спрашивали, а каким продуктам вы доверяете, вот и молочным, и мясным, они говорят, мы в основном стараемся покупать крымское, потому что в российских продуктах, как правило, присутствует либо пальмовое масло, либо это есть невозможно, либо там, если уже не говорить про мясные продукты, это, допустим, там соус какой-то, кетчуп, он кислый, молоко можно открыть, поставить, оно будет стоять там полгода, не скиснет, а соль, допустим, не соленая. Это вообще, говорит, фантастика, мы стараемся покупать украинскую соль. И этим уже поспешили воспользоваться российские производители продуктов. Знаете как?
Они пишут, что это
произведено в Крыму. Да, завозят эти продукты с территории России и продают уже не только в Крыму, да, также и по территории всей Российской Федерации.
А крымские пряники появились уже?
А знаешь почему? Потому что им до 2018 года крымским производителям разрешено вообще не проходить сертификацию в соответствии всего остального. Да? То есть даже какую-то малейшую сертификацию они не проходят и просто эти продукты везут.
А при этом аутентичные, качественные крымские, например, продукты, которые, может быть, еще там оставались на полуострове. Их магазины часто не берут в реализацию, потому что проще взять молоко, которое 2 месяца может стоять на полке и продаваться, чем брать молоко, которое там, условно говоря, у него неделя, срок годности.
Ну, мы вообще должны все помнить, как уничтожили вообще Крым молоко, да, одного из
крупнейших. Я вам больше хочу сказать, мы еще должны вспомнить, как в Крыму поголовье мясного стада уничтожили, потому что, во-первых, нету воды для того, чтобы его поить, а во-вторых, помните...
Крымчане выпили,
потому что... Северо-Крымского канала. А потом все эти истории про чуму свиней, когда вот все это стадо ушло под нож. И вот, например, после аннексии, конечно, в Крыму скот разводить куда как сложнее.
Да, но смотри, самое интересное. Значит, поголовье крупного рогатого скота уменьшается, а количество произведенной молочной продукции увеличивается.
Да, это
якобы просто... натурально. И ни у кого нет никаких, знаешь, как бы подозрений, почему же такое несоответствие.
Это магия.
Какие же пальмы дают это молоко?
А это, кстати, вообще любопытная история, потому что ведь на этикетках же... Обращайте внимание, что пишут на этикетках. Потому что, например, там тот же Рудаков, глава негосударственного проекта «Росконтроль», он пишет, что вот, например, под видом масла что делают? Продукт имеет форму бруска масла, название, которое заканчивается на ОЕ или средний рот. По сути, например, это растительно-сливочный спред, который продается под видом масла.
Маргарин, да? Ну, это такое дело. Ну, хорошо, коллеги, значит, я в общем, как бы вам советую настоятельно, читайте, смотрите, что там написано, ждите прихода на полуостров крымских продуктов, а мы в том числе и крымского пармезана. Пармезан пока вы можете уже прямо сейчас вкушать, и, если Макрушин вам что-то оставит от него пармезана. А мы к дальнейшей, мы к духовной пище сейчас перейдем в заключительной части нашей программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ха-ха. Севастополь, на самом деле, друзья, удивил нас на этой неделе. Во-первых, решили там проводить облаву на боярышник по магазинам, а во-вторых, решили отказаться от планов создания парка «Патриот» в районе горы Госфорта.
Мне кажется, это связано. Да, это связано, точно.
То есть, знаете, как в Севастополе мужики протрезвели и спрашивают, куда яйцу будели, да?
Так вот... Нет, это люди, знаешь, такие решают, ну что, давайте парк «Патриот» будем строить. Такие, а давайте лучше в облаву на боярышник.
Нет, давайте мы боярышник запретим, тогда и парк не нужен, потому что туда никто не придет.
Стоп, подожди, 6 миллиардов рублей обещали выделить на этот парк «Патриот».
Я тебе больше хочу сказать. Дмитрий Овсянников, который кремлевский губернатор Севастополя, заявил, что Минобороны России, которая изначально планировала этот парк «Патриот» вместе с «Ночными волками» создавать, отказалась от плана. Давайте послушаем.
Что касается проекта парка «Патриот», мы получили сегодня письменную позицию Министерства обороны, которая говорит о том, что они не готовы рассматривать земельный участок у горы Госфорта для реализации филиала парка «Патриот». Это связано в том числе с учетом мнения горожан, которые приняли активное участие в общественном слушании. Мы не отказываемся от филиала парка «Патриот». Он городу нужен, это очень важный проект. Но по данному земельному участку работа пока остановлена.
Слушайте,
очень грустный голос.
Очень грустный голос. Там на самом деле, Севастопольское издание «Примечания», оно раскопало со ссылкой на источники в кремлевском правительстве города, что Минобороны отказалась не просто так от этой идеи.
За сколько?
А потому что в 2017 году будет выбор губернатора. У «Ночных волков» и у этого парка очень неоднозначная репутация среди горожан.
Ну, я помню вот эти мотоциклы,
открытие
которые сжимают...
Да, которые просто... Нет, там просто проект, который они представили, там вообще, на самом деле, ни о какой патриотической...
Может быть
если Шойгу... можно совместить патриотическую деятельность со стриптиз-клубами, то
можно,
да.
Можно.
Можно.
Нужно, даже
Но, я на самом
сказал.
Деле, у севастопольцев та концепция, которую, вот, собственно, предложили эти «Ночные волки», особенного энтузиазма не вызвала.
Может быть, в Минобороны увидели открытие, так как открытие происходило этого парка, и испугались.
И тоже испугались,
Подождите.
Да.
Можно
в общем,
одно маленькое уточнение.
Боится не переизбраться, если этот парк и дальше его будут
одно
педалировать.
Одно маленькое уточнение.
Да.
Стриптиз там предполагался, кто исполнял бы? Вот.
Ну, я не знаю, люди в коже.
Начал сам Александр Хирург.
Там должно быть, на самом деле, патриотическая застройка везде, включая село Морозовка, вместе с домами и огородами. А потом, когда провели слушание, поняли, что, собственно, севастопольцы не рады этому.
Они говорят, нет, на наших огородах, в нашем селе Морозовке нам вот это вот не надо вашего.
Нам вот этого вот не надо. В общем, там на самом деле 267 гектар земли, за них идет нехилая схватка между этими байкерами. И теперь уже администрация города, самое удивительное, что байкеров теперь решила внезапно поддерживать, собственно, команда Аксенова, которая говорит, что теперь Овсянников, который отменяет парк «Патриот», это очень не «Патриот». И мы будем всецело с «Ночными волками» сотрудничать. Ну, как известно, с волками жить по волчьи выть. И, судя по всему, теперь вот «Ночные волки» из Севастополя переберутся куда-нибудь подальше.
В тот карьер вот на 3 квадратных километра я предлагаю.
Да, вы тут, знаете, предлагаете, а он вдруг скажет теперь, все, давайте из «Артека» теперь будем делать парк «Патриот». И мы вот это вот все, вот это вот против чего вы выступаете, да. Мы вот
и не
там сделаем
вообще.
И не
красный галстук будут на шею вязать, а кожанку какую-то, или плетку на гайку, понимаешь?
Вот, да.
3 удара по попе, и все, ты уже никто, не казак, а байкер.
Байкер.
Замечательный патриотический сценарий.
Я бы все-таки бы отдал бы уже. Мне так кажется.
А слушай, 267 гектар отдаешь в районе Госфорта, обносишь бетонным забором, а потом сверху бетоном заливаешь.
Не,
просто
ну,
все.
Ну, слушайте, это же не водохранилище, в конце концов, чтобы обносить его забором, как бы.
Ну, не знаю.
А может, вот, на водохранилище?
Отдаешь им, обносишь забором и говоришь, это полигон. Твердых полигон. Бытовых отходов. Своди туда все, ребята. И все туда, КамАЗ. А там внизу люди с байками что-то там кричат, нагайками машут, с портретами Натальи Поклонской ходят. А что, я считаю, что это очень патриотично, между прочим.
Картинка такая.
Да, но, в общем, выборы, на самом деле, я просто напомню, что назначенные Кремлем в Севастополе выборы губернатора, они в осенью 2017 года пройдут, и, судя по как раз-таки заявлениям господина Овсянникова, он намерен на них избраться и стать как раз-таки... получить, как он считает, поддержку горожан. И вот, собственно, для этого он будет теперь прислушиваться.
Чалый будет ему? Или Николаев? Там, кто там будет ему
составлять? Я думаю, что они просто будут идти у него, как это называется, в фарватере, да, или где там. Короче, спину прикрывать. Ну, короче, вот те самые вещи, которыми мотоциклисты сжимают свои мотоциклы.
Да, это, кстати, тоже возможно.
Ну, на самом деле, это важно прикрывать. В общем, друзья, парка «Патриот» в Севастополе не будет. А теперь молитесь, потому что господин Аксенов, судя по всему, перевезет этот парк себе, и какому крымскому городу не повезет, это еще, на самом деле, большая рулетка. Так что можете, на самом деле...
Прячьтесь.
В общем, друзья, новости...
Ну, давай, кстати, мы еще дадим слово, ну, так, я зачитаю просто господина Золдостанова. Он же назвал теперь своих врагов Севастополя. У них теперь их там 2 старых и 1 новый.
Ну?
Значит, он сказал, у меня хорошие связи в Министерстве обороны. еще с «Русской весны». Я заставлю их не съехать. Ну, в смысле, не съехать, да? Они не смогут съехать. Надо, чтобы вы собрали анкеты. Я на самом высоком уровне приду и положу на стол в аппарате президента пачку бумаг с подписями 10 тысяч человек.
Вот так придет и два рулона положит. Вот просто вот так вот говорит. Вот, почитайте.
Не обязательно бумаг. Просто придет и...
Просто, и да, да.
А вот дело в том, что вот господин хирург говорит, что вот мемориальный комплекс Чалова, который там, ну вот эта 30-я батарея, да, он рассчитан на одноразовое посещение. А его культурно-развлекательный проект гораздо больше подходит для отдыха и времяпрепровождения. Поэтому мы еще будем узнавать, да, кто же на самом деле более матери истории ценен.
Господин Золотостанов или господин Овсянников?
Да.
А мы за этим всем будем следить и вам рассказывать. Крымский пармезан. До встречи через неделю.